Рассуждения о красках и бронзе. Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка. Он рисовал закоулки портов, сохнущие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки, рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету. Все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков. Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками, одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет. Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали. «Живопись нельзя нюхать», — сердито говорил Синьяк неопытным зрителям. «Отойдите подальше, дитя». Картины Синьяка были написаны в манере пуантилизма, иначе говоря, тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно. Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции. Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек, очень ярких и чистых цветов, красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты. Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков в Британии и Нормандии, но вполне возможно, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов. Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и размышлять. Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души», — сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек. Неизмеримые просторы воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений, различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак тучи, сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам Земли. Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря. Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность. Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы поднимались по выветренным ступеням к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец. «Я хочу показать вам свою последнюю работу», — сказала Сметанина, зажигая свет в комнате. Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой. Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне. Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки. Я рассматривал их, улавливая связь между ними, но не понимал их назначения. На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда. Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники. Под рисунком была надпись «Памятник миноносцу свирепый». На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак, Типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом. Сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой. Я всмотрелся. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко. «Что это?» — спросил я Сметанину. «Это памятник старым очаковцам», — ответила она и смутилась. Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых. Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шли частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Пруд». Слева боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном. Матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись «Vive le Soviet et la mer». Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джеймсу Куку, Магеллану и Берингу. Потом перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны. Наконец, я увидел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов строилась морская вода, ковры фиалок и других синих цветов. Люди с бакенбардами стояли у планшира и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках. На пьедестале была вычеканена надпись «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану». Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем. После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы. Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма. Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметанина и созданиями, улицами и набережными города. «Что это все значит?» — спросил я наконец. «Будущее Севастополя», — ответила Сметанина. «В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили 5 лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться. Я не спорю, в этих проектах много романтики, но осуществите ее, и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание. Они привьют любовь к своему городу и тем самым к своей социалистической родине. Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством. Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы, чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух. Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с необходимостью, чтобы мы не ненавидели его, как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы. Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде. И новый город готов. Тех, кто так думает, нельзя подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России. Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тилю Уленшпигелю и матери из повести Горького. Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого. Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, поднимают неистовый лай. Конечно, людей надо выселить оттуда. А вокруг этого кладбища судов разбить цветники. Дети будут играть на шхунах. И все это место мы назовем старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, видавшие виды в морях. Ну что ж, сказал я, все это прекрасно, но пока это область фантазии.
Вы ничего не понимаете, ответила Сметанина. Никаких фантазий здесь нет. Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича. Вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.
«Я ничего не могу возразить», — ответил я. «Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь, хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?» Сметанина помолчала.
«Вы хорошо знаете Гарта?» — спросила она неожиданно.
«Да, уже несколько лет».
«Он талантливый человек?»
«Конечно».
«Вот это меня и злит».
Сметанина в упор посмотрела на меня.
«Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя вздорными и убивающими душу мыслями. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случаться только в тропиках, на девственных островах и в экзотических городах, полных тайн, отважных моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил сильно и упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали, чтобы спасти его?»
Я молчал.
«Ничего вы не сделали. Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?»
«Он сам вышел из этой комнаты», — сказал я.
«Ну, конечно», — спохватилась Сметанина. «Вы правы».
«Почему вы заговорили о Гарте?» — спросил я Сметанину. «Какая связь между Гартом и Новым Севастополем?» Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым. «Я знаю, что связь есть», — сказал я. Сметанина молча собирала рисунки. «Раз вы молчите», — продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений, — «так я скажу за вас».
«Как хотите», — промолвила Сметанина.
«Как вам известно, — сказал я, — все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было».
«Но они будут!» — воскликнула Сметанина.
«Ну хорошо, они будут. Но это пока несущественно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.
Окрестности этих городов разнообразны, дикие и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера. Но интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, их можно представить себе так. Приморский город с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через 20 лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком. Тогда люди возвращаются. Они прорубают в зарослях проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет. Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и ни в чем не отстают от мечтательных девушек. Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами. По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет. «Они будут!» — упрямо повторила Сметанина. «Они будут, но, конечно, не такие старинные. Без газовых фонарей, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни». «Мне так же, как и вам», — ответил я, — «хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так. Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?» «Да», — согласилась Сметанина. «Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет». «И все будет прекрасно», — сказала с облегчением Сметанина. «Нет», — ответил я. «Ничего прекрасного не будет». Сметанина даже вздрогнула. «Почему?» «Гарт должен писать», — ответил я. «Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал блестяще». «Что же он сделал?» «Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, невыдуманного Севастополя. В этом была его нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят». «Это все, что я хотел сказать? Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?» «Да, я от этого не отступлюсь никогда». «Значит, Гарт добился своего», — сказал я, закуривая. «Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно». «Я не совсем еще разобралась в ваших словах», — сказала Сметанина. «Но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт?» «Не Гарт, а искусство», — осторожно поправил я. На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода, сливаясь в море, журчала по обочинам тротуаров, как журчат у нас на севере лесные родники.